Вы на спутнике, у микрофона Андрей Матюхин. В Москве 91.2 FM, в Санкт-Петербурге 91.5 FM. Не забывайте, что нас можно не только слушать, но и смотреть, в частности, в нашем телеграм-канале «Радио Спутник». Заходите, присоединяйтесь. И переходим сразу к следующей новости. Размер пакета военной помощи США Украине достиг 27 миллиардов долларов. Так подсчитала The Wall Street Journal. В то же время, по данным издания, это пока не привело к буму среди военных подрядчиков Пентагона из-за сбоя в цепочке поставок, жесткого рынка труда и процесса закупок вооружений, который может растягиваться на годы, поясняет издание. Разбираемся в этом вопросе с экспертом, директора Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым. На связи со студией. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Кажется, что сумма, которую, собственно, обещали в виде военной помощи и поддержки, она пока еще не превышает, ну, точнее, превышает 27 миллиардов, но пока еще не отправили эти деньги Украине, как представляется, да? Но вот а сколько денег, можно ли посчитать, потратили американцы на военную помощь Украине с начала специальной военной операции?
Я думаю, что полностью посчитать всю сумму достаточно тяжело, практически невозможно, потому что идут разные направления помощи. Это и прямые транши, которые выделяются в виде финансов Украине, и поставка вооружений, которые идут отдельно, но могут рассчитываться в сумму украинского долга, и посылка гуманитарной помощи, которая в счет долга может не засчитываться. Это и не прямые транзакции из бюджета Соединенных Штатов, а поставки через различные фонды. Поэтому общую сумму, я думаю, что сейчас посчитать очень тяжело, практически нереально. Этим во многом и пользуются. И на Украине, и в Соединенных Штатах придумывают различные схемы, как эту помощь правильно за собственные выгоды для участников осваивать, что мы и видели в прошлом году в результате целого ряда скандалов.
Ну, понятное дело, что скандалы будут продолжаться, но вот пишут и западные издания, что есть проблема, и как бы они признают, что есть проблема для американских производителей оружия, это разрыв между заявлениями Пентагона о размере военной помощи Украины и тем, сколько фактически тратит на покупку нового оружия у оборонных компаний. Ну, то есть это по-простому, если сказать, что это, коррупция, что ли?
Нет, смотрите, на самом деле там проблема гораздо больше. Проблема там не только между там Пентагоном и системой ВПК. Проблема между Министерством обороны, Конгрессом, дальше Пентагоном, совещанием начальников штабов и потом военно-промышленным комплексом. Одно дело красивое представление политиков, как все должно быть. Другое дело там жесткое реальность, которую знают практики на местности. И первое с другим очень часто не совпадает, не только в Соединенных Штатах. Там, в частности, Пентагон против того, чтобы современное оружие со своих складов поставлять на Украину. И они чувствуют, что сами могут оказаться там без вооружений, которые, возможно, им понадобятся там для других точек земного шара, предположим, там для ситуации в Тайваньском проливе или еще где-то, там для сдерживания Латинской Америки. ВПК не готова быстро перестроиться и начать производство необходимых вооружений. Они были построены по принципу там спокойной работы в достаточно мирный период. И увеличивать производство вот так вот сход с колес достаточно трудно. Опять же, насколько долго повышенные заказы будут продолжать поступать в это ВПК. Да, выгодно ли сейчас построить новые корпуса, завести новую технику через там полгода? Все заказы прекратятся. Поэтому это сложный момент. Его пытаются решить закупкой оружия за рубежом. Его пытаются решить там, размещением заказов не только в Соединенных Штатах. Но это сложная логистика, да, о чем говорят. И не так быстро все это происходит. Но то, что деньги выделяются, да, конечно, собственно, под выделенные деньги, под заключенные контракты на будущее, промышленность может брать кредиты, может развиваться, даже если потом ничего производить не будет. Но это это все равно такая хорошая финансовая игра, которая будет помогать, без сомнения.
Дмитрий Владимирович, а что, запасов нет? Ну, понятно, что сейчас как-то, может быть, они чуть нарастили мощности, да, и вот американский ВПК, ну, наверное, можно так предположить, что... вот это военное лобби, они сейчас радуются, ну, может, в кавычках, а может, и без кавычек, да, и переживают такие для себя хорошие финансовые времена, да, выделяют средства, они, собственно, делают оружие. Но, а что, запасов не было? И они же не могут только новейшее что-то делать.
Нет, запасы, смотрите, запасы разные. Есть запасы, которые на военных складах Пентагона, и что-то оттуда, без сомнений, на Украину поставляется. Там старое оружие, которое нужно было списывать, его гораздо дешевле и выгоднее отправить на Украину, чтобы его там уничтожили, чем утилизировать в соответствии со сложными технологиями внутри самих Соединенных Штатов. Это всегда делалось, это с радостью делается и сейчас, и делалось. Но эти запасы ограничены, они там подходят к концу. А поставлять Украине оружие, которое может быть реально применено самим Пентагоном, вот это вот вопрос, да, вот на это генералы не очень идут, то есть отдавать то, что самим не нужно, всегда с радостью, а то, что может пригодиться самим себе, ну, любое хозяйство очень аккуратно относится к тому, чтобы свое собственное добро раздавать соседям.
Такая корова нужна самому, да?
Да, конечно.
Слушайте, но опять-таки для того, чтобы понимать, что нужно использовать самим, для этого нужна четкая какая-то военная доктрина. А судя по вот этим некоторым хаотичным действиям и выделениям средств, вначале одну сумму выделим, потом другую, потом добавим, потом убавим. А Пентагон говорит, что у нас проблемы с логистикой, а оборонка говорит, что мы не справляемся. И, ну, в общем, какая-то чехарда. То есть ощущение складывается, что они сами там внутри не могут разобраться.
Здесь два момента. Первое. Ну, доктрина всегда существовала, да, там основная доктрина, что армия Соединенных Штатов должна превосходить две армии, ближайшие по численности и по вооружению к Соединенным Штатам. Там, да, Соединенные Штаты должны иметь возможность вести полноценную войну на двух театрах военных действий в зоне ответственности Атлантической группировки и Тихоокеанской. Но это было всегда. И это никто не снимает. Но нынешняя ситуация, да, конечно, там во многом выходит из-под контроля рост численности вооруженных сил Китая. Почему Соединенные Штаты все время призывают в договор с Россией теперь включать и Китай? Потому что раньше там, да, был паритет Соединенные Штаты, Советский Союз, Россия. И когда считали боеголовки, когда считали потенциальные носители, использовали вот основные эти две группировки вооруженных сил. А теперь Китай. Соединенные Штаты говорят, а давайте там в сторону, в пользу России еще Китай посчитаем. Почему? Это да, это новость, которая для доктрины, глобальной доктрины вооруженных сил Соединенных Штатов теперь должна использоваться, вносить свои коррективы. С другой стороны, Соединенные Штаты привыкли к десятилетиям спокойной жизни, когда лидерство Соединенных Штатов никто не ставил под сомнение, когда задача была просто говорить о том, что мы главные, и все, и весь мир их слушался. В этом отношении спокойная работа ВПК там просто на поддержание текущего состояния вооруженных сил, и все, и достаточно. И так было десятилетиями. Теперь ситуация кризисная, возможно, в нескольких точках земного шара, а к этому действительно не были готовы. И третий момент, говорить о том, что все плохо, что нужно срочно что-то делать, это выбивание денег в Конгрессе на военный бюджет, уже не связанный с Украиной. Это выбивание денег на новые разработки, пусть даже на десятилетия вперед, там никто не вспомнит уже про украинский конфликт. Это выбивание денег на расширение баз присутствия Соединенных Штатов в том же Тихоокеанском регионе или там новой базы в Европе. Это выбивание такого глобального бюджета. Вот он будет расти. Это не будет заметно сейчас в части украинского противостояния, но для ВПК Соединенных Штатов, для Пентагона, да, это, конечно, использовать тему для того, чтобы развиться.
То есть на этом фоне сумма в 27 миллиардов, она может казаться не такой уж и большой?
Ну да, это сумма, про которую мы говорим, сумма, которая непосредственно к Украине относится, да. А все, что будет относиться к росту военного бюджета, к росту в ВПК Соединенных Штатов, будет там на порядок больше. Угу. Поэтому там, вот за это идет борьба.
Давайте вот еще какую тему с вами затронем, Дмитрий Владимирович. Вот приграничный город Рзешов, это польский город, может быть, станет точкой притяжения и таким достаточно известным населенным пунктом. А по какой причине? Потому что там может, как прогнозируют польские СМИ, ну, в том числе и они, может в конце февраля произойти встреча Джо Байдена и Зеленского. Вообще, Байден планирует в конце февраля посетить Польшу, ну и встретиться не только с президентом Польши Анджеем Дудой, но и, возможно, с Зеленским. По вашему мнению, во-первых, может ли такая встреча быть? И второе, Зеленский что, опять будет просить, не знаю, требовать, клянчить, как угодно, какое хотите слово можно применить, у Байдена вооружение?
Зеленский будет играть назначенную ему роль. Он хороший артист, хороший менеджер, прекрасно играет те сценарии, которые ему пишут. Поэтому в Польше он будет играть то, что напишут сценаристы его нового шоу.
Выездная съемка, да? Такая будет.
Да, а там, скорее всего, да, он будет играть в поддержку нынешних польских властей. В этом году весной в Польше выборы, и будет серьезнейшая кампания. Идет противостояние нынешнего президента Анджея Дуды, партии ПИС Качинского, «Порядок и справедливость». Против них активно играет гражданская платформа Дональда Туска, и результат, в общем, непредсказуем. Если партия Туска больше проевропейская, меньше проамериканская, то ПИСТ – это чисто проамериканская кампания. Поэтому задача будет сейчас продемонстрировать поддержку нынешних польских властей. В Польше достаточно серьезный кризис социальный, экономический, и в этом отношении там, да, больше зрелищ, больше хлеба и зрелищ. Поэтому раздача плюшек и разные представления – то, что сейчас можно будет проводить нынешнему польскому руководству для поддержания единства нации в подготовке к голосованию за нынешнее польское руководство. И тут Зеленский будет очень даже, кстати, прекрасное шоу, он прекрасно играет, он пустит слезу, он обнимет Дуду, он скажет, какие поляки молодцы, там, да, в этой ситуации еще приедет Байден, обоих похлопает по плечу, скажет, что это мои верные друзья здесь на Востоке.
Где зрелище, там и Байден, слушайте.
Да, поэтому так и будет. Вот игра прежде всего на это. Ну, а дальше это будет площадка, скорее всего, не столько просить деньги, это понятно, это такой постоянный голос Зеленского, постоянная тема там, на втором плане. Нет, будет идти речь о представлении его плана мирного урегулирования с требованием создания международного трибунала над руководством России и Белоруссии, с требованием выплаты репараций и передачи Украине уже украденных, будем честно говорить, золотовалютных резервов России, находящихся на Западе. С целью создания единой коалиции, которая будет продвигать этот мирный план, куда нужно будет там включить Израиль, и Турцию и других колеблющихся игроков. Вот будет прежде всего об этом речь.
Вот, в общем, что напишут в сценарии, то и скажут. Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович, за беседу. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников был на «Радио Спутник».